Наталья Вико. Дичь для товарищей по охоте.
Как мне надоел дождь, Сава, как бы ты знал. Поливает, будто осень на дворе, тоску навевает.
Зинаида, голубушка моя, такой дом тебе построил. Вся Москва только о нем и говорит, а ты еще смеешь о тоске рассуждать.
Глаза коренастого мужчины средних лет смеялись.
А тебе не приходило в голову, Савушка, что я могу просто по тебе тосковать? Ты вечно пропадаешь по своим делам, а мы с детьми только-то и делаем, что вспоминаем, когда видели тебя в последний раз. В скорости забудешь, как выгляжу.
Повернувшись к зеркалу, Зинаида привычным движением заколола шпилькой темные волосы и довольно глянула на свое отражение.
«Да уж забудешь, как же!»
— Савва порывисто обнял жену.
«Не для того, наверное, тебя у племянника увел».
«Пусти, все кости переломаешь!» — шутливо хлопнула она мужа по спине. «Силища-то какая! Пусти, говорю!»
Савва нехотя разжал руки и, уже отходя в сторону, подхватил со столика, инкрустированного светлым деревом, томик в кожаном переплете.
«Не как Пушкина читаешь», — поинтересовался он, перелистывая страницы.
«Перечитываю. Ты-то всего Пушкина наизусть знаешь, а у меня в голове свободного места уж не осталось. Все, куда ни глянь, хлопоты да дела, суета одна, ей-богу».
Заметив, что Савва захлопнул книгу и прикоснулся к серебряной цепочке, явно намереваясь вытянуть часы из кармана жилетки, Зинаида замолчала.
«Так что ты говорила?»
Савва опустил цепочку и, неловко повернувшись, едва не опрокинул с подставки вазу с фарфоровыми цветами. Заметив укоризненный взгляд жены, недовольно поморщился. Россыпь фарфоровых безделушек, заполнивших дом, была предметом его раздражения. У Зинаиды определенно отсутствовало чувство меры. Спальня из карельской березы с бронзой, мебель, покрытая голубым штофом, куда ни шло. Но обилие фарфора, из которого были сделаны стоящие на столиках вазы, бесчисленные крохотные статуэтки и даже рамы зеркал, очевидный признак тщеславия и дань показной роскоши, пошлой и чрезмерной. Сам он, напротив, предпочитал строгий английский стиль во всем, и в одежде, и в манере поведения. Любовь ко всему английскому появилась еще в молодости, когда, закончив физико-математический факультет Московского университета, уехал изучать химию в Кембридж, где стал специалистом по красителям и получил даже несколько патентов за изобретение. Ему нравилась английская обязательность, деловая хватка, неспешность в поведении и сдержанность в проявлении чувств. Глядя, как ревниво охраняют англичане все связанное с традициями и собственным внутренним миром, он невольно сравнивал их с русскими, которые являли собой нечто противоположное. Распахнутая незащищенность расточительной русской души, право же, не лучшие свойства ее владельца.
«Зинаида, начала так договаривай, а то мне уже ехать пора».
Он аккуратно положил книгу на столик рядом с вазой.
«Да ты смеяться будешь, коли скажу».
В сомнение, глянув на Савву, она машинально поправила вазу и взяла томик Пушкина, ласково проведя по обложке пальцами, украшенными массивными золотыми кольцами и перстнями.
«Я, знаешь ли...»
Смущенно склонив голову, Зинаида опустилась в кресло у окна.
«Только не смейся, пожалуйста. Я гадаю по нему».
«Что? Как это гадаешь? Как рыцари-крестоносцы по Евангелию, что ли?» — усмехнулся Савва, опять нащупывая в кармане жилетки часы.
«А просто?»
— Зинаида оживилась.
Открываю томик и говорю себе, на такой-то странице столько-то строк сверху или снизу надо отсчитать и прочесть, что написано. Глупо, конечно, понимаю, — заметив удивленный взгляд Саввы, попыталась оправдаться она. Но вот такая у меня появилась причуда. И надо сказать, Александр Сергеевич меня еще ни разу не подводил. Не хочешь попробовать? И протянула книгу мужу.
Тот взглянул изумленно. «Пора мне. К ужину не жди».
Савва направился было к двери, но, почувствовав за спиной напряженную тишину, которая ясно свидетельствовала, в комнату вошла обида, остановился.
«Ну, хорошо». Он развернулся, прислонился плечом к дверному косяку и даже попытался улыбнуться, но улыбка не получилась. Скорее, гримаса нетерпеливого раздражения. «Попробуй сама, за меня».
Зинаида, торопливо открыв книгу наугад, торжественно огласила: «Страница 56». Подняв глаза, добавила: «Шестая строка сверху». Затем отсчитала строки и начала читать. «Да кто ж, скажи, разлучница моя?»
Ее голос дрогнул, бросив удивленный взгляд на Савву, продолжила:
«Я доберусь, я ей скажу, злодейки. Отстань от князя, видишь, две волчихи не водятся в одном овраге».
Совсем тихо закончила она чтение и, опустив книгу на колени, растерянно посмотрела на нахмурившегося мужа. «А!» — Савва махнул рукой. «Глупости все это, видишь же сама. Странная ты права, Зина. То вроде умница-разумница, а то ехать мне надо, не обессудь», — бросил он через плечо, покидая комнату. Растерянная Зинаида, проводив взглядом мужа, снова открыла томик и, прошептав «шестая снизу», прочитала:
«На тихий праздник погребения я вас обязан пригласить, веселость, друг, уединение. Билеты будет разносить». «Очень мило».
Она сердито захлопнула книгу и отбросила ее на диван. Потом подошла к окну, покрытому похожими на обильные слезы каплями дождя, провела пальцем по стеклу и едва слышно повторила, недоуменно пытаясь разгадать скрытый смысл:
«Две волчихи не водятся в одном овраге». «Что это с вами сегодня, господин поэт? То вроде умница-разумница, а то...»
Выйдя из автомобиля у особняка матери в Трехсвятительском переулке, Савва потушил папиросу и неторопливо вошел внутрь. В последнее время он нечасто посещал матушкин дом. Из года в год здесь ничего не менялось, будто и не было прожитых лет за спиной. «Здравствуй, Никодим. Все толстеешь? Как поживаешь-то?» Проходя в прихожую, бросил он пожилому мужчине с окладистой черной бородой. «Благодарствуюсь, ваше степенство!» Дворецкий проводил Савву низким поклоном. В гостиной, ожидая матушку, к которой отправился с докладом слуга, Савва принялся расхаживать из угла в угол. Встречи с матерью, женщиной умной и властной, были для него не только сыновьим долгом, но и отчетом. Матушка — главная пайщица товарищества. Даже отец ее побаивался по любому поводу, советовался и советом следовал беспрекословно. Савва был пятым ребенком в семье. До него четыре девчонки народились, а мать с отцом все ждали сына, наследника, продолжателя рода. И вот, наконец, сын. Правда, в момент рождения в доме зеркало разбилось, плохая примета. Савва от отца потом узнал. Тимофей Савич жене про зеркало ничего не сказал, только помолился за здравие супруги, да сына, коим наградил его Бог. Через год родился брат Сергей, ставший матушкиным любимцем, потому как, в отличие от своенравного упрямца Саввы, которого отец даже прозвал Бизоном, научился тонко играть на струнах материнской души. Семья относила себя к старой вере, потому Саввова получил воспитание по уставу древнего благочиния. За плохую учебу драли его нещадно старообрядческой лестовкою, штукой жестокой, с рубчиком. После порки любимая няня Федосья, утирая слезы, мазала Саввушке больное место елеем и заставляла молиться святому Пантелеймону-целителю, чтобы зажило скорее. Морозов достал папиросу, закурил, сделал несколько быстрых затяжек, но, услышав приближающиеся шаги, торопливо затушил, раскрошив пальцами табак, который просыпался на пол темного дерева. Несколько раз шаркнул ногой, разметая табачные крошки. «Сам явился!» В комнату, медленно, чуть раскачиваясь, вплыла Мария Федоровна, невысокая пожилая женщина в широком черном платье и чепце с аккуратно заправленными под него волосами. Маленькие глазки скользнули по фигуре Саввы, узкие губы скривились в гримасе, видно, все же учуяла запах табака. «Чего вдруг?» «Доклад о делах фабрики мог и с посыльным передать», — сказала она строго и замолчала, всматриваясь в лицо сына. Савва сразу набычился, глядя из-под лобья. Помнил, что последняя встреча с матерью закончилась ссорой. «Экой ты сегодня! Случилось что? Или твоя разведенка чего выкинула?» Чуть смягчила тон Мария Федоровна. Тоже, видно, вспомнила про последнюю встречу.
«Матушка, столько лет прошло, а вы все за свое». Поцеловал Савву руку матери и, дождавшись, пока та усядется, почти утонув в огромном кресле, опустился на диван напротив. «Что мне года? Разве что сердце пошаливать стало. Иногда, кажется, оторвется и рухнет в недра самые. А разведенка твоя, она была и есть разведенка. Слыханное ли дело наперекор законам веры святой в дом разведенную привести? Знаю, что говорю!» — повысила она голос, заметив, что Савва собирается возразить. «Знаю! Во всяком житейском деле, слава Богу, изнанку вижу!»
«Матушка, столько прожито с Зиной вместе, детей народили, а вы все никак не смиритесь. Сами же согласие дали на наш брак, значит, сумели простить?»
«Материнское сердце простить может, а забыть никогда. Не люблю ее, и все тут!»
Мария Федоровна хлопнула ладонью по поручню кресла.
«И хватит о том! Так с чем пожаловал?»
Савва вынул из кармана сложенный в четверо лист бумаги и протянул матери. «Прочтите. Из Китая письмо от господина Лоскутова. Похоже, на китайском поле мы англичан на обе лопатки положили», — довольно усмехнулся он. Мария Федоровна взяла бумагу, расправила на коленях и, надев очки, принялась читать, сохраняя строгое выражение лица. В комнату внесли тяжелые бронзовые подсвечники с горящими свечами и поставили на низкий дубовый столик около кресла. «Что ж, матушка, свет-то электрический не включаете?» Спрятав улыбку, поинтересовался Савва.
«Будто сам не знаешь», — ворчливо сказала она, не поднимая головы. «От свечей дух медовый идет, и тепло живое».
«Марья Федоровна, что еще изволите?»
Прощебетала молоденькая прислуга, слегка наклонив голову.
«Ступай!» —
махнула рукой Мария Федоровна, продолжая читать. Ожидая, пока мать ознакомится с отчетом, Савва, откинувшись на спинку дивана, сидел с полуприкрытыми глазами и размышлял. Всякий раз, приезжая к матери, он подсознательно ждал доброго слова, похвалы, поддержки и, наверное, нежности и материнской ласки. Нет, он, конечно, знал, мать любит его, но не считает нужным проявлять любовь к тому, кто уже давно перестал быть смешным маленьким упрямцем, а стал взрослым и сильным мужчиной. Иногда во сне к нему приходила мать, другая, из какой-то иной жизни. Протягивала руки навстречу, и он, мальчишка, сбегая вниз по ступенькам, нырял в ее объятия, в нежную, теплую, сумасшедшую любовь. А она целовала его лицо, пальчики и шептала: «Милый мой, милый мальчик мой!»
«Спрашиваю!» — вернул его к действительности голос Марии Федоровны, протянувшей к нему руку с письмом. «Где витаешь? Как дети здоровы?» — спрашиваю.
Савва убрал письмо в карман, вот опять будто и не читала. Слово не скажет в одобрение, хотя по глазам видно довольно.
«Здоровы, матушка. Сейчас с Зинаидой в Покровское собираются».
Савва потеребил цепочку часов.
«Торопишься куда?»
— мать неодобрительно приподняла бровь.
«На мануфактуру, а потом в театр. Путь не близкий, но обещал».
Стряхнул он с колена несуществующие пылинки.
«Слышал я, зачастил ты туда».
Мария Федоровна испытующе взглянула на сына.
«Не нравится мне это».
Савва поднялся с места, машинально достал портсигар, раскрыл его, но, поймав неодобрительный взгляд матери, громко защелкнул и снова убрал в карман.
«Интересное дело получается, матушка. Никак вам Савва не угодит. Что-то я уставать стал от поучений».
Под недовольным взглядом Марии Федоровны сбавил тон.
«Вот вы, матушка, на Зину мою всю обиду держите. А ведь вы ее любить должны. Она точь-в-точь ваши речи повторяет».
Изнутри набегала горячая волна раздражения. Пора было уходить. Не хотелось вновь закончить встречу с ссорой.
«Матушка, право же, я уж не дитя. Вырос давно. И жизнь строю по своему разумению и полученному воспитанию. А воспитание вы мне дали отменное, надеюсь, оспаривать не станете».
С добродушной улыбкой он посмотрел на мать. Та погрозила пальцем.
«Хитер ты, Савва, ой, хитер!»
Ее глаза потеплели.
«Ладно, ступай, вижу я, тебе уж не сидится».
Савва поцеловал протянутую руку и, не оглядываясь, будто сбросив груз с плеч, вышел из комнаты. На душе Марии Федоровны было тревожно.
«Не дитя, вырос давно, и жизнь строит по своему разумению. Храни его, Господь!» — перекрестила она сына вслед.
«И вот так, вот так присучиваешь нитку, понял?» — объяснял Савва, стараясь перекричать шум станков и строго глядя на стоящего перед ним подростка. Тот закивал, с нескрываемым интересом разглядывая хозяина.
«Савва Тимофеевич, вот вы где!»
К Морозову почти бегом приблизился невысокий мужчина с болезненным лицом.
«А, господин инженер, рад приветствовать!»
Савва направился к следующему станку. Инженер поспешил следом.
«Подожди-ка, милый!» —
прокричал Савва молодому рабочему и наклонился, что-то регулируя в механизме.
«Так, теперь порядок!»
«Савва Тимофеевич, вы меня обижаете, честное слово!» — наклонился к его уху инженер.
Бегаете с этажа на этаж, пряжу на прочность пробуете, подростков учите, станки настраиваете. Видано ли это дело? А мы-то на что?
На то я и хозяин, чтобы во все вникать. Каждый винтик знать и каждое движение рычагов.
Он вынул из кармана часы, вспомнил, что обещал еще в театр заехать. Надо было спешить, чтобы к репетиции поспеть.
Савва вошел в зал и, решив не беспокоить Станиславского с Немировичем, увлеченных беседой у сцены, опустился в кресло в последнем ряду с наслаждением, вдыхая воздух пустого зрительного зала, словно находящегося в предощущении праздника. Театральные представления Савва любил с детства. Матушка часто возила их с братом Сергеем в императорские Большой и Малый театры, и, наверное, именно тогда театр стал частью его души. С годами детские ощущения, понятно, притупились, растворившись в ежедневном круговороте, в осознанной необходимости достойного продолжения дела, унаследованного от деда и отца, но забыты не были. Строительство летнего театра в Орехово-Зуеве, где находилась Никольская мануфактура, ядро богатства клана Морозовых, стало не только составной частью дела, звеном в цепочке шагов по улучшению быта и просвещению рабочих и служащих, но и отголоском давнего увлечения. Идея создания нового театра в Москве, принадлежащая Станиславскому, показалась заманчивой и грандиозной. Частный театр с общедоступными ценами, смелыми экспериментами и новой драматургией тоже стал для Морозова частью дела. Но уже в другом масштабе. Ведь чем больше богатства, тем больше ответственность. На премьеру спектакля нового Московского художественного театра «Царь Федор Иоаннович», проходившую в арендованном здании театра «Эрмитаж» в каретном ряду, Савва не попал. Забот на мануфактуре было не в проворот. Смог заехать в театр лишь через несколько дней, да и то в середине пьесы, и был поражен. Все было как в детстве. Сказочные декорации, старинные наряды и головные уборы, которые он знал, собирались для спектакля по самым глухим деревням. Потеряв счет времени, Савва завороженно наблюдал, как на сцене разворачивается русская историческая трагедия. Пожалуй, именно в тот день из главного пайщика Товарищества художественного театра Савва превратился в страстного и преданного поклонника молодого театра, который был нужен и ему самому, как отдушина, как спасение от пожиравшей жизнь деловой рутины. Размышление Саввы прервал мелодичный женский голос.
«Не верите? Так я вам докажу!»
В зал стремительно вошла молодая женщина в шуршащей юбке и белой кружевной блузке с маленьким воротничком. Было в ее облике что-то необычайно милое, воздушное, весеннее. За ней едва поспевал мужчина с тростью в руке. «Константин Сергеевич», — веселым голосом обратилась она к Станиславскому, — «представьте, господин Гречанинов не верит, что я могу свободно взять от нижнего соль до верхнего ля. Будьте же свидетелем в нашем споре». На мгновение женщина остановилась, чтобы отдышаться, потом глубоко вдохнула и запела. Голос необыкновенной силы и красоты заставил Савву прикрыть глаза. «Ну что?» — закончив пение с победной улыбкой, спросила она у Гречанинова, скользнув взглядом по сидящему в отдалении Савве.
«Все композиторы такие недоверчивые».
Гречанинов только развел руками, признавая поражение. «Марья Федоровна, что это вы так расшумелись? Вон Савву Тимофеевича разбудили, он тут вздремнул было», — колко пошутил Немирович, поправляя манжет рубашки.
Савва, смутившись, поспешно поднялся и направился к сцене. Ему было определенно знакомо лицо женщины. Конечно же, Мария Желябужская на сцене Андреева, которую он, несомненно, видел раньше. Но сейчас Савве, еще находившемуся во власти волшебных звуков ее голоса, казалось, что он увидел актрису впервые. Красивые руки, мягкие волнистые волосы, изящная шея, темные манящие глаза.
«Вы дивно поете, просто чудо», — сказал Морозов чуть хрипловатым голосом.
«Спасибо». Андреева пристально взглянула, точно пытаясь проникнуть вглубь мыслей.
Глаза у нее удивительные, большие, темные и печальные, как у итальянской Мадонны, — подумал Савва.
«Савва Тимофеевич, что это вы смотрите на меня, будто в первый раз увидели?» По лицу Андреевой скользнула улыбка.
«Улыбается, а глаза все одно печальные», — промелькнула у него мысль.
«Или что не так во мне?»
Она запустила длинные пальцы в копну вьющихся волос. Савва опустил глаза и, не зная, куда деть руки, достал портсигар.
«Здесь нельзя курить, Савва Тимофеевич. Знаете ведь наши порядки. Не мне вам говорить», — сказала она насмешливо-укоризненно, дерзко глядя ему в глаза.
«Да-да, конечно. Конечно».
Савва, наконец, выйдя из оцепенения, повернулся и, не оглядываясь, быстрыми шагами покинул зал. Андреева проводила его задумчивым взглядом.
«Что это вы замерли, Марья Федоровна? Я вас второй раз на сцену приглашаю», — услышала она за спиной голос Станиславского и поспешно обернулась с улыбкой на лице.
«Да так, Константин Сергеевич, чепуха в голове завелась».
Переступив порог дома, Савва прислушался к оживленным голосам и взрывам смеха, доносившимся из гостиной. «Что у Зинаиды Григорьевны? Опять гости?» — устало спросил он у Дворецкого, который лишь растерянно развел руками. Купив на тихой аристократической Спиридоновке дом с садом на имя Зинаиды Григорьевны и отстроив на его месте новый особняк, Савва даже предположить не мог, что жена так полюбит устраивать роскошные приемы. Первый же званый обед по случаю новоселья был организован и обставлен Зинаидой со всей помпезностью с участием всего именитого купечества. Решив угостить гостей чем-нибудь вкусненьким на десерт, она не поленилась самолично отправиться в частную оперу Саввы Ивановича Мамонтова и пригласить на новоселье блиставшего там Федора Шаляпина. А потом непрерывной чередой пошли вечера и балы, на которых Зинаида непременно хотела видеть аристократическую элиту. Савва миновал холл и направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Взгляд скользнул по огромному витражу «Рыцарь», выполненному по эскизу Врубеля. Он невольно улыбнулся, вспомнив, как потрясен был Шаляпин внутренним убранством дома. Исполнив по просьбе Зинаиды Григорьевны для гостей песню «Ай, Матрена, ты подай мне сапоги», Шаляпин вышел из гостиной. Савва последовал за ним и нашел стоящим перед витражом.
— Что, Савва Тимофеевич, любите воинственность? — спросил Шаляпин, рассматривая фигуру рыцаря.
— Люблю победу, — серьезно ответил Савва.
— Да, вроде бы только вчера все было, — подумал он и отворил дверь кабинета. Место, где мог отдохнуть душой. Стены здесь были выложены дубовыми панелями, вокруг стояла солидная мебель. У огромного стилизованного под средневековье окна
массивный письменный стол, заставленный семейными фотографиями. Единственным украшением кабинета была бронзовая голова Иоанна Грозного, работы Антокольского, на книжном шкафу.
«Савва Тимофеевич, ужинать изволите?»
В комнату заглянула прислуга, невысокая рыженькая стеснительная девушка.
«Нет, Лиза, ступай. Впрочем...»
Он снял сюртук и повесил на спинку стула. «Пожалуй, чаю принеси. И погорячее. Озяб что-то. И еще, не говори Зинаиде Григорьевне, что я вернулся. Мне не до ее гостей. Устал сегодня. Хочу один побыть».
Девушка вышла, бесшумно прикрыв за собой дверь.
Савва отворил окно и глубоко вдохнул прохладный, наполненный весенними ароматами, ночной воздух. Деревья в лунном свете, похожие на таинственных великанов, отбрасывали на землю замысловатые тени. Где-то залаяла собака, эхом отозвалась другая. Савва сел на подоконник, привалился спиной к оконному проему, прикрыл глаза и... Тут же, словно получив, наконец, разрешение, в голову ворвался и мгновенно заполнил женский голос, нежный и страстный. В воображении возникла фигура женщины с поднятыми вверх руками, запущенными в пышные вьющиеся волосы. Женщины с темными глазами итальянской Мадонны. Мария Федоровна и матушка Мария Федоровна. Какое удивительное совпадение. Савва силой потер виски, пытаясь избавиться от наваждения. Но видение не исчезало. Ну что ж, пусть остается. Значит, так тому и быть.